Азан.кз представляет.
Сегодня, по милости Аллаха, мы начинаем чтение биографии пророка Мухаммада, составленной ученым Сафиан Рахмадом Аль-Мубаракфури. Эта книга основана на трудах улемов, историков и мухаддисов и признана Всемирной Исламской Лигой лучшей современной биографии пророка. Данная работа представляет собой переработанную самим автором в целях сокращения вариант. Книга рекомендована Советом по исламскому образованию в качестве учебного пособия для обучения по программе начального и среднего исламского образования. Также книга будет представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся исламом. Глава 1. Происхождение Мухаммада, мир и благословение Аллаха и его жизнь до начала пророчества. Благородство происхождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Благороднейшим из создания Аллаха, достойнейшим из его посланников и последним из его пророков является Мухаммад бин Абдулла бин Абдул-Муталиб бин Хашим бин Абдуманаф бин Кусай бин Килаб бин Мурра бин Кааб бин Лувай бин Голиб бин Фихр бин Малик бин Ан-Надр бин Кинана бин Хузайма бин Мудрика бин Ильяс бин Мудар бин Низар бин Маад бин Аднан. По общему мнению, Аднан являлся одним из потомков Исмаиля бин Ибрахима, мир им обоим. Однако, сколько поколений отделяет Аднана от Исмаиля и как звали предков Аднана, никому доподлинно неизвестно. Мать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, звали Амина бинт Вах бин Абдуманаф бин Зухра бин Киляб. Таким образом, по отцовской линии Киляб являлся предком пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в шестом колене, а по материнской – пятое. Прозвище Киляб, собака, он получил из-за своего пристрастия к псовой охоте. На самом же деле его звали либо Хаким, либо Урва. Племя пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Племя пророка, саллиллаху алейхи вассалям, называлось Курайш и занимало высокое положение среди прочих арабских племен. Что же касается слова Курайш, то таково было прозвище Фихра бин Малика или Ан-Надра бин Кинаны. Все известные деятели этого племени были знатными людьми или вождями, но даже среди них особняком стоял Кусай, настоящее имя которого Зайд. Кусай стал первым попечителем и служителем Каабы среди курайшитов, а это значит, что он являлся хранителем ее ключей и открывал Каабу кому и когда хотел. Именно он привел в Мекку и поселил там курайшитов, которые раньше жили в окрестностях города среди других племен. Наконец, именно он положил начало таким обычаям, как поение сикоя и кормление рифада, паломников во время совершения хаджа, когда специально для них готовили еду и сладкие напитки из фиников, меда или винограда, наливая их в особые кожаные бурдюки. К северу от Кабы Кусай построил дом, получивший название Дарун-Надва – дом собраний, и служивший для курайшитов местом, где они проводили свои совещания. Это дом, в котором заключались все браки и решались все важные дела, стал центром их общественной жизни. Кроме того, Кусай являлся военным руководителем, и только он отдавал приказы о начале военных действий. Он получил известность как щедрый и разумный человек и пользовался большим авторитетом среди своих соплеменников. Род пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, принадлежал к роду Бану Хашим, сыны Хашима, названному так по имени его прадед. Из числа почетных обязанностей Кусая Хашим унаследовал обязанности поения и кормления паломников. После его смерти право выполнения этих обязанностей по наследству перешло сначала к его брату Аль-Муталибу, а потом к детям Хашима, которые и продолжали выполнять их ко времени возникновения ислама. Хашим был наиболее влиятельным человеком среди своих современников. Он крошил хлеб, смешивал его с мясом, делал сарит и кормил им людей, за что и получил прозвище Хашим – разбивающий. Настоящее же его имя – Амр. Он положил начало обычаю снаряжать по два торговых каравана в год. Один из них отправлялся зимой в Йемен, а другой летом уходил в Сирию. Из сообщений о нем следует, что в свое время он отправился по торговым делам в Сирию, когда же добрался до Ясриба, то женился там на Сальме бинт Амр из племени Бану Ади бин Ан-Наджар и провел с ней некоторое время,
Оставив жену беременной, Хашим продолжил свой путь в Сирию, но в Газе умер, а Сальма родила в Ясрибе мальчика, которого назвала Шейбой из-за того, что волосы его покрывала седина Шейб. Ребенок рос в Медине у своих теток, а братья его отца, жившие в Мекке, ничего о нем не знали, и это продолжалось, пока ему не исполнилось 7 или 8 лет. После этого о нем рассказали его дяде Аль-Муталибу, который приехал в Ясриб и отвез мальчика в Мекку. Увидев ребенка, люди решили, что это раб, Абд Аль-Муталиба, и стали называть его Абдуль-Муталиб, а потом прозвище так и осталось за ним. Абдуль-Муталиб превосходил красотой и ростом всех своих соплеменников и пользовался в Мекке исключительным уважением. Являясь вождем курайшитов, он был обязан снаряжать в путь мекканские торговые караваны. Кроме того, он был известен своим благородством и щедростью, за которую его даже прозвали Файяд, льющийся через край. С его стола еду посылали не только неимущим, но даже зверям и птицам. И поэтому его называли также кормильцем людей на равнине, а зверей и птиц на вершинах гор. Он удостоился чести расчистить колодец Замзам, который был засыпан теми, кто жил в Мекке до курайшитов, когда прежние обитатели покидали город. Абдуль-Муталиб получил веление расчистить колодец вместе с указанием на его местоположение во сне. При жизни Абдуль-Муталиба произошло известное событие, связанное со слоном, когда Абраха аль-Ашрам во главе 60-тысячной эфиопской армии, воины которой вели за собой нескольких слонов, двинулся из Йемена в Мекку с целью разрушения Каабы. Однако, когда он достиг Уади Мухассир, расположенного между Муздалифой и Миной, и уже приготовился к нападению, Аллах наслал на эфиопов огромные стаи птиц, которые забросали эфиопов кусками окаменевшей глины, превратив их в некое подобие объеденных листьев. Все это произошло меньше, чем за 2 месяца до рождения посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Отец пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абдуллах, был лучшим и наиболее добродетельным из детей Абдуль-Муталиба и являлся его любимцем. Кроме того, он был предназначен в жертву. Дело в том, что когда Абдуль-Муталиб расчищал Замзам и уже увидел его камни, он вступил в конфликт с курайшитами и дал обет, что если Аллах дарует ему 10 сыновей, которые доживут до такого возраста, что смогут защищать его, то он обязательно принесет в жертву одного из них. После того, все это сбылось, он бросил среди них жребий, который пал на Абдуллаха. Тогда Абдуль-Муталиб повел его к Кабе, чтобы выполнить свой обет, но курайшиты, особенно его братья и братья его отца, стали отговаривать его от этого. И вместо своего сына он принес в жертву 100 верблюдов. Таким образом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, является потомком сразу 2 людей, которые предназначались в жертву – Исмаиля, алейхиссалям, и Абдуллаха. Можно сказать также, что он является потомком тех 2, за кого в жертву были принесены другие. Поскольку вместо Исмаиля был зарезан баран, а вместо Абдуллаха – 100 верблюдов. В жены своему сыну Абдуль-Муталиб выбрал Амину бинт Вахб, которая была самой знатной из женщин племени Курайш, поскольку ее отец Вахб являлся старейшиной рода Бану Зухра. После помолвки Абдуллах женился на ней в Мекке, и она забеременела посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Через некоторое время Абдуль-Муталиб отправил Абдуллаха по торговым делам либо в Медину, либо в Сирию. На обратном пути Абдуллах умер и был похоронен на подворье Ан-Набиги Аз-Зубияни, что, скорее всего, случилось еще до появления на свет посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Рождение Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, родился в Шаабе хашимитов в Мекке утром в понедельник 12 числа месяца Рабиуль-Ауаль в год слона. Этот день соответствует 22 апреля 571 года от Рождества Христова. Роды принимала Шифа бин Амр, мать Абдурахмана бин Ауфа, радиаллаху анху, и когда Амина родила своего сына, из ее чрева изошел свет, озаривший собой землю до самых пределов Сирии. После родов она послала человека к его деду, Абдуль-Муталибу, чтобы сообщить ему радостную весть. Абдуль-Муталиб пришел к ней, взял младенца, принес его в храм Каабы, возблагодарил Аллаха, обратился к нему с мольбами и назвал новорожденного Мухаммадом в надежде на то, что тот будет достоин всяческих похвал. А на седьмой день жизни сделал ему обрезание и по обычаю арабов устроил для людей угощение. Заботы о новорожденном взяла на себя Умма Айман, которая была родом из Эфиопии и являлась вольноотпущенницей его отца Абдуллаха. Через много лет она приняла ислам, переселилась из Мекки в Медину и скончалась спустя 5 или 6 месяцев после смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Кормление Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Первой кормилицей пророка, саллиллаху алейхи вассалям, после его матери была Суайба, вольноотпущенница Абу Лахаба, кормившая его вместе со своим сыном по имени Масрух. До пророка эта женщина выкормила Хамзу бин Абдуль Махзуми. Таким образом, они являются молочными братьями пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Лахаб отпустил на волю эту свою рабыню, радуясь появлению на свет посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Однако впоследствии, когда он стал призывать людей к исламу, Абу Лахаб превратился в одного из наиболее ярых его врагов. Жизнь в племени Бану Саад. Среди арабов было принято подбирать кормилец для своих новорожденных детей из числа бедуинов. Это делалось для того, чтобы они подросли и окрепли вдали от очагов болезни, которые были распространены среди оседлого населения, а также для того, чтобы дети с самого раннего возраста учились чистому арабскому языку. И Аллах судил так, что как раз в это время в Мекку прибыла группа женщин из племени Бану Саад бин Бакр бин Хавазин, которые подыскивали для себя питомцев. Будущего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, предлагали взять к себе всем этим женщинам. Но все они отказались из-за того, что он был сиротой. Однако через некоторое время его все же взяла к себе одна из них, а именно Халима бинт Абу Зуайб. Она не смогла найти никого другого, взяв же его, обрела то, из-за чего впоследствии ей стали завидовать все остальные. Отца Халимы Абу Зуайба звали Абдуллаха бин Аль-Харис, а ее мужа Аль-Харис бин Абдул-Узза, и оба они принадлежали к племени Бану Саад бин Бакр бин Хавазин. Дети Аль-Хариса бин Абдул-Узза, Абдулла, Аниса и Джудама стали молочными братьями и сестрами пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что же касается Джудамы, более известной по своему прозвищу Шима, то она присматривала за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Благословения, ниспосланные семье кормилицы. Во время пребывания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в доме его кормилицы и ее семье были ниспосланы многие благословения свыше. Приведем несколько примеров. Сообщается, что Халима приехала в Мекку в период недорода и сильной засухи. Она вела с собой ослицу, которая плелась в хвосте каравана из-за слабости и истощения, а также верблюдицу, не дававшую им ни капли молока. Кроме того, она везла с собой своего маленького сына, который плакал и кричал от голода ночи напролет, не успокаиваясь и не давая заснуть своим родителям. Однако, когда Халима поднесла пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к своему седлу и положила его к себе на колени, вымя верблюдицы само потянулось к нему, наполнившись молоком, и он напился досыта, а вместе с ним молока напился ее сын, после чего оба ребенка заснули. После этого к верблюдице подошел муж Халимы, который обнаружил, что ее вымя полно молока, и надоил его столько, что ему и Халиме хватило этого, чтобы насытиться и спокойно заснуть. Когда они выезжали из города, возвращаясь в пустыню, где кочевало племя Бану Саад, Халима сидела верхом на своей ослице и держала на руках пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Несмотря на это, ослица двигалась так быстро, что никто из других ослов не мог угнаться за ней. А после их возвращения в место обитания племени Бану Саад, которые были самыми бесплодными землями Аллаха, овцы Халимы и ее мужа стали возвращаться по вечерам домой сытыми. Вымя каждой овцы было полным, и они доили их и пили молоко, тогда как никто другой не мог надоить себе и капли молока. И Аллах продолжал ниспослать им свои благословения, пока срок кормления грудью не завершился, а через 2 года, в течение которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, окреп, Халима отняла его от груди. Пребывание Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в племени Бану Саад после завершения срока кормления. Каждые полгода Халима отвозила Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, к матери, а потом снова возвращались с ним в пустыню к своим соплеменникам. Когда срок кормления завершился и Халима отняла младенца от груди, она снова привезла его к матери и выразила желание, чтобы он побыл у нее еще. Так как она видела, что этот ребенок приносит им благо, она попросила мать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, оставить его у нее до тех пор, пока он не подрастет, объяснив свое желание тем, что она боится чумы, которая время от времени разражалась в Мекке. Амина согласилась с ее доводами, после чего обрадованная Халима снова отвезла пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к себе домой, где он прожил еще около 2 лет. А затем произошло удивительное событие, напугавшее Халиму и ее мужа до такой степени, что она отвезла своего питомца обратно. Этим событием явилось рассечение груди пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о чем мы расскажем ниже. Рассечение груди. Анас бин Малик, радиаллаху анху, передал, что однажды, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, играл вместе с другими мальчишками, к нему явился Джибриль, который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце и взлег оттуда сгусток крови и сказал: «Это удел шайтана в тебе», после чего промыл его сердце в золотом тазу водой замзама, соединил его половинки и вернул на место. Тем временем другие дети прибежали к Халиме, крича: «Мухаммада убили!» А когда люди подбежали к нему, они увидели, что цвет его лица изменился. Анас сказал: «И я видел след шва на его груди». Возвращение к тоскующей матери. После этого события пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся в Мекку, где прожил со своей матерью в кругу семьи около 2 лет, по истечении которых мать поехала с ним в Медину, где был похоронен его отец и родственники по материнской линии из племени Бану Ади ан-Наджар. В этой поездке Амину сопровождали ее опекун Абдуль-Мутолиб и ее служанка Умма Айман. Там она прожила месяц, а потом отправилась назад в Мекку, но на обратном пути заболела. Эта болезнь оказалась серьезной, и она скончалась в Абве между Меккой и Мединой, где ее и похоронили. После этого дед пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся с ней в Мекку, глубоко переживая боль новой утраты. Он всячески проявлял свое сочувствие к ребенку, относясь к нему так, как не относился и к своим детям, и оказывая ему всевозможные знаки внимания. Так, например, он усаживал его на свое ложе, куда кроме него самого больше никто не садился, и радовался тому, что он делает, считая, что его ждет великое будущее. Однако через 2 года, когда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, было 8 лет, 2 месяца и 10 дней от роду, его дед скончался. Жизнь Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, на попечении дяди. После этого заботу о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, взял на себя родной брат его отца Абу Толиб, жалевший и любивший ребенка. Он был беден, Но Аллах ниспослал ему свои благословения в его бедности, благодаря чему количество еды, которое в иных обстоятельствах хватило бы только одному человеку, насыщалась вся его семья. Что же касается посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то он являл собой пример неприхотливости и терпения и всегда довольствовался тем, что послал ему Аллах. Поездка в Сирию и монах Бахира. Через некоторое время Абу Толиб решил отправиться в Сирию с торговым караваном курайшитов. Тогда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, было 12 лет. Сообщается также, что ему было 12 лет, 2 месяца и 10 дней. И поскольку ему было тяжело расставаться с дядей, тот пожалел его и взял с собой. Когда их караван остановился поблизости от Бусры, к ним подошел один из известных христианских монахов по имени Бахира. Он обошел всех, кто прибыл с караваном, подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, взяв его за руку и сказал: «Это господин миров, это послание Господа миров, которого Аллах послал как милость для миров». Люди спросили: «Откуда тебе это известно?» На это он ответил так: «Поистине, когда вы приблизились к этому горному проходу, все камни и деревья склонялись перед ним до земли, а они клоняются только пророка. Кроме того, я узнаю его по находящейся у него на спине ниже плеч печати пророчества величиной с яблоко, о которой мы знаем из наших книг». После этого Бахира оказал курайшитам гостеприимство и обратился к Абу Толибу с просьбой отправить племянника обратно и не брать его с собой в Сирию, объяснив это тем, что он опасается иудеев и византийцев, и Абу Толиб отправил его обратно в Мекку. Война между племенем Курайш и племенами Хавазин. Когда Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, исполнилось 20 лет, на ярмарке в урочище Указ произошли столкновения, в которых с одной стороны приняли участие племена Курайш и Кинана, а с другой – Кайс и Айлян. В результате обе стороны понесли потери убитыми и стали враждовать, но потом пришли к примирению. Они договорились подсчитать количество убитых с тем, чтобы сторона, понесшая меньшие потери, выплатили своим противникам возмещение за убитых, после чего военные действия прекратились и с враждой было покончено. В столкновениях принимал участие и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который подавал стрелы братьям своего дяди. Эта война получила название «беззаконной», поскольку военные действия велись даже на территории святилища Мекки во время одного из священных месяцев. Заключение союза чести. Хильфуль-Фудуль. После завершения этой войны 5 родов племени Курайш – Бану Хашим, Бану Аль-Муттолиб, Бану Асад, Бану Зухра и Бану Тайм – заключили между собой союз. Причиной этого послужило следующее. Один человек из племени Зубайд привез свои товары в Мекку и продал их Аль-Асу бин Уайлю Ас-Сахми, который не заплатил ему того, что ему причиталось. Призвав к себе на помощь против него людей из родов Абдуддар, Бану Махзум, Бану Сахм и Бану Ади, никто из них не придал особого значения случившемуся. Однако этот человек во всеуслышание объявил, что его обидели, и обратился за помощью к людям. На его призыв откликнулся Зубайр бин Абдул-Мутталиб. Он встретился в доме главы рода Тайм Абдуллаха бин Джудуана с представителями 5 вышеупомянутых родов, которые заключили между собой союз, поклявшись, что в Мекке они станут способствовать всем обиженным в деле возвращения захваченного у них силы или обманом имущества, независимо от того, будут ли пострадавшие принадлежать к этим 5 родам. После этого они отправились к Аль-Асу бин Уайлю Ас-Сахми и добились возвращения законному владельцу того, что присвоил Аль-Ас. При заключении этого союза вместе с братьями своего отца присутствовал и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который уже после того, как Аллах почтил его, ниспослав ему свое послание к людям, сказал: «В доме Абдуллаха бин Джудана мне довелось стать свидетелем заключения такого союза, который я не променял бы и на красных верблюдов». И если бы заключению подобного договора призвали в исламе, я обязательно присоединился бы к нему. Хорошо известно, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, с самого рождения был сиротой и находился на попечении сначала своего деда, а потом дяди, так как у него ничего не унаследовал от своего отца. В свое время он пас овец со своими молочными братьями. Из племени Бану Саад. А когда подрос и вернулся в Мекку, стал пасти их для членов своей семьи за плату в несколько каратов. Таким образом, подобно всем остальным пророкам, в молодые годы он пас овец. Сообщается, что однажды уже после начала осуществления своей пророческой миссии, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не было такого пророка, который не пас бы овец». Похоже на то, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, достиг юношеского возраста, он занялся торговлей совместно с Ас-Саибом бин Абу Саибом, для которого стал самым лучшим и надежным партнером. В торговых делах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зарекомендовал себя как исключительно честный и правдивый человек, что всегда было характерно для него и во всем остальном. И именно поэтому его прозвали Амин. Поездка в Сирию и торговля на деньги Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Хадиджа бин Хуайлид, да будет доволен ей Аллах, была одной из самых знатных и богатых женщин племени Курайш. Она отдавала свои деньги купцам, которые за определенную плату вели на них торговлю. Услышав о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, она предложила ему свои деньги для поездки в Сирию, доверив ему большую сумму, чем обычно давала другим. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправился туда вместе со слугой Хадиджи, которого звали Майсар. В Сирии он занимался торговлей и получил большую прибыль, а потом вернулся и вернул Хадиджи доверенные ему деньги. Женитьба на Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Хадиджа получила не только свои деньги, но и большую прибыль, что обрадовало бы любого человека. Кроме того, Майсара рассказал ей о высоких нравственных качествах пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Сообщается, что Майсара рассказал ей также о некоторых чудесах, свидетелем которых он стал. Например, о том, как два ангела защищали пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от палящего солнца. Узнав об этом, Хадиджа почувствовала влечение пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и послала к нему одну из своих подруг, передав, что желает выйти за него замуж. Он решил принять это предложение и обо всем рассказал братьям своего отца, которые встретились с дядей Хадиджа и Амром бин Асадом, и просватали ее за него. Спустя некоторое время Амр выдал Хадиджу замуж за пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в присутствии представителей рода хашимитов и старейшин племени Курайш, получив за нее в качестве брачного дара по одним данным 20, а по другим 6 молодых верблюдиц. Во время свадебного торжества дядя жениха Абу Толиб произнес речь. Он воздал хвалу Аллаху и вославил его, потом упомянул о благородстве происхождения и достоинствах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а потом огласил условия брачного договора, упомянув о размерах брачного дара жениха невесте. Свадьба состоялась через 2 с лишним месяца после возвращения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из Сирии. В это время ему было 25 лет, а Хадиджи, по свидетельству большинства источников, 40. До этого Хадиджа была замужем за Атаком бин Аизом аль-Махзуми, а после его смерти вышла замуж за Абу Халя ат-Тайми и родила от него сына. Но через некоторое время снова овдовела. Ее сватали многие старейшины курайшитов, но она всем отказывала до тех пор, пока не встретила посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, за которого и вышла замуж, познав с ним такое счастье, что ей стали завидовать и первый, и последний. Она стала первой женой пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который вплоть до ее смерти не брал себе других жен. Хадиджа была матерью всех его детей, за исключением Ибрагима, которого родила ему Мария, египтянка из числа коптов. Дети пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от Хадиджи. Первым родился Аль-Косим, потом Зайнаб, потом Рукайя, потом Умму Кульсум, потом Фатима и, наконец, Абдулла. Приводятся и другие данные о том, кого и когда родила Хадиджа. Оба мальчика умерли в раннем детстве. Что же касается девочек, то все они дожили до начала осуществления пророком его пророческой миссии, приняли ислам и переселились из Мекки в Медину. Все они скончались еще до смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, за исключением Фатимы, да будет доволен ей Аллах, которая пережила его на 6 месяцев. Перестройка Кабы и история разрешения спора. Когда пророку исполнилось 35 лет, стены Кабы сильно пострадали от селя, а до этого в храме произошел пожар, и курайшиты оказались вынуждены строить здание заново. Было принято решение, в соответствии с которым для ремонта храма можно было использовать только чистые деньги, и поэтому не принимались ни пожертвования блудниц и ростовщиков, ни то, что было отобрано у кого-либо силы или обмана. Курайшиты опасались, что Аллах покарает их за разрушение храма. Однако Аль-Валид бин Аль-Мугира сказал им: «Поистине Аллах не погубит праведных», и первым начал разбирать стену. Потом к нему присоединились другие люди, и они продолжали работать, пока не добрались до фундамента храма, заложенного Ибрахимом. После этого они выделили каждому племени определенный участок и приступили к возведению стен. При этом знатные люди, среди которых были посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его дядя Аббас, переносили камни на собственных плечах, а строительными работами руководил некий византиец по имени Бакум. Поскольку денег на возведение храма на фундаменте Ибрахима в полном объеме не хватило, они исключили примерно 6 локтей с северной стороны, построив на этом месте невысокую полукруглую стенку в знак того, что это место также относится к Кабе. Огороженное этой стенкой, место носит название Аль-Хаджр. Сама же она называется Аль-Хатим. Когда дело дошло до возвращения на место черного камня, все старейшины племен выразили желание взять на себя осуществление этой почетной обязанности, из-за чего между ними разгорелись ожесточенные споры. Препирательства не прекращались в течение 4 или 5 дней и грозили обернуться кровопролитием. Но тут старейшему из курайшитов Абу Умайя бин Аль-Мугири Аль-Махзуми пришло на ум мудрое решение, и он предложил, чтобы этот спор рассудил первый, кто войдет в храм через его ворота. С ним согласились, и решение было принято. По воле Аллаха, первым человеком, вошедшим в Кабу после заключения этой договоренности, оказался посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которого они приветствовали криками и восклицаниями: «Это Амин, и мы довольны этим, это Мухаммад». А когда он приблизился к ним, и они рассказали ему, в чем суть дела, он взял плащ и положил на него черный камень, после чего велел представителям разных племен взяться за края плаща и поднять его. А когда черный камень принесли обратно, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, собственноручно установил его на место, что и стало тем самым разумным решением, с которым согласились все. Ныне черный камень возвышается на 1.5 метра над уровнем Матафа, место, предназначенного для обхода Кабы, дверь которой была поднята именно в высоту около 2 метров, чтобы туда могли входить лишь те, кому они разрешали бы это делать. Стены Кабы стали в 2 раза выше, чем были прежде, и поднялись на 18 локтей. А внутри храма они установили в 2 ряда 6 столбов, которые на высоте 15 локтей были покрыты крышей, тогда как прежде ни столбов, ни крыши у Кабы не было. Образ жизни Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, до начала его пророческой миссии. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, с самого раннего возраста отличался здравомыслием, энергичностью и честностью. Когда же он возмужал, то стал являть собой образец всех самых достойных качеств, выделяясь среди людей своей правдивостью, великодушием, смелостью, справедливостью, мудростью, добродетелью, неприхотливостью, кротостью, терпеливостью, благодарностью, стыдливостью, верностью, смирением и сердечностью. По свидетельству его дяди Абу Толиба, он отличался крайним благочестием, поддерживал связи с родственниками, всячески помогал людям, поддерживал неимущих, оказывал хороший прием своим гостям и не проходил мимо оказавшихся в беде. Аллах хранил его и заботился о нем, внушив ему отвращение к предрассудкам и дурным обычаям, которым следовали его соплеменники. И поэтому он не принимал участия в праздниках и торжествах идолопоклонников и не употреблял в пищу мясо жертв, приносимых идолам. Кроме того, он не мог слышать, когда кто-нибудь клялся «Аллят» или «Аль-Уззой», никогда не дотрагивался до идолов и не приближался к ним. Он также никогда не пил вина и избегал посещения всевозможных мест увеселения, привлекавших к себе других молодых мекканцев.